Дорогие друзья, это программа «Утро в мажоре». Как всегда, каждый вторник в студии Евгения Златина и Йоси Тавор, и мы продолжаем встречаться с самыми интересными людьми и вести с ними самые интересные беседы. И сегодня как раз такая встреча. У нас в гостях заслуженный деятель культуры Киргизии, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени Альфреда Гарьевича Шнитке, удивительная пианистка Вера Борисовна Носина. Доброе утро.
Доброе утро, Евгений. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рада встрече.
Вера Борисовна, прежде всего, конечно, мы поздравляем вас с юбилеем, который вы отмечали 6 октября, но в музыкальной среде принято говорить, что даже если день рождения в один день, то вот у нас юбилейный год. Соответственно, у вас юбилейный год получается.
Так, так есть, так.
Как будете отмечать?
Я планирую 16 октября сделать большой концерт днем, и в нем примут участие мои студенты, даже школьники, одна школьница, одна студентка колледжа, и мои студенты вузов и ученики прошлых лет. Довольно много из разных мест и из разных городов. Вот этот концерт. Мне бы не хотелось, чтобы он был, знаете, такой академический и очень строгий. То есть там будут забавные номера. Вот я надеюсь, в одном номере примет участие Евгений Златин. Так, забавный номер. Не буду пока рассказывать. Это
ну, пускай наши сюрприз. Радиослушатели придут, послушают.
Да, вот приходите. Это 16 октября в 15 часов. Концертный зал Российской академии музыки имени Гнесиных. Я постараюсь долго вас не мучить и сделать концерт не более чем на 2 часа.
Замечательно. Вера Борисовна, ну вот в день рождения и в такие события вообще принято вспоминать, принято говорить об истории. Конечно, хотелось бы поговорить о вас. Как вы пришли к роялю? Как это было?
Ну, начнем с того, что я с самого детства, можно сказать, с младенчества, была как бы на это запрограммирована. У моей мамы подруга была певица оперного театра, она часто приходила в гости, пела мне всякие песенки, а я в этот момент, видимо, какие-то телодвижения совершала, и она сказала: «О, она будет музыкант, у нее прекрасный ритм». Ну и вот, видимо, это запало как-то в душу, я пела все на свете, вот проигрыватель Козина, опереты, танцевала и крутилась, в общем, короче говоря, развлекалась очень активно и с большим удовольствием. И мама решила отдать меня в музыкальную школу сразу в 3 на всякий случай, а вдруг я не поступлю. Я поступила во все 3 и стала учиться у замечательного педагога Тамары Александровны Барыниной. Ее муж был бас-солист нашего Самарского оперного театра. Дело происходило в городе Куйбышеве, теперь Самара, на Волге. Потом поступила в училище музыкальное к великолепному музыканту и прекрасной женщине Лидии Александровне Муравьевой, которая очень мне дала много в плане развития интуиции и пианизма. В 60-м году поехала с ее благословения в Москву в класс профессора Александра Львовича Йохелеса. И именно к профессору Александру Львовичу Йохелесу я и хотела попасть. Он приезжал незадолго до этого в Самару, играл концерты и совершенно потряс меня звучанием в концерте из произведения Александра Николаевича Скрябина. Это был какой-то совершенно другой звуковой мир. У меня была мечта, чтобы я именно у него училась. Так и получилось. Он меня взял в класс. Я сначала 5 лет училась. Это называлось Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, теперь Российская академия музыки имени Гнесиных. 5 лет проучилась, потом поступила в аспирантуру к нему же, потом стала его ассистенткой, потом постепенно стала уже вести самостоятельный класс, но и до сих пор здесь. Так что линия жизни прямая, целенаправленная, скажем. Я ничего не предпринимала для этого, оно как-то само.
Вот расскажите про случай, девочка, которая после концерта подошла к вам.
Был такой очаровательный случай. Я играла концерт, и ко мне подошла маленькая девочка, ну, 5, наверное. Подарила мне резинового зайчика, видимо, очень дорогого ей, и сказала: «Ты знаешь, мне очень понравилось, как ты играла. А ты давно играешь на рояле?» Я говорю: «Да». 50 лет. Боже, какой кошмар, сказала она. Так это чудесно прозвучало. Но, не знаю, мне кажется, что я до сих пор с удовольствием играю, и кошмар бывает, конечно, перед концертами.
Это ощущение волнения, да?
Волнение, да.
Вера Борисовна, расскажите, пожалуйста, вот о вашей первой встрече, вот как вы ее помните, с Александром Йохелесом?
Ну, совсем первая встреча была у него дома. Он пригласил меня послушать, чтобы он меня послушал, как я играю. Я поиграла ему свою вступительную программу. Ну и, как полагается, значит, в конвертике гонорар. Угу. Он меня отдает обратно гонорар и говорит, будешь поступать и будешь учиться, тебе эти деньги еще очень даже понадобятся. Я, конечно, была сильно изумлена. А потом он мне дал за 2 недели выучить 13-ю сонату Бетховена. «Квазиуна фантазия», опус 27, номер 1. Ну, я, конечно, выучила все на память, все, так сказать, добросовестно, все выучила, принесла, потому что я знала, что к профессору надо приходить, уже играя все на память, так, чтобы ему было над чем работать. Первый урок, конечно, не забываем. Александр Львович стал меня спрашивать, когда написана эта соната, в какие годы, что вокруг нее написано, почему она называется «Квазиуна фантазия», что имеется в виду, и почему вот там такие странные переходы между частями, и как я думаю. Вот. В общем, час продолжался этот урок, он просветил меня, полюбопытствовал, что я знаю, чего я не знаю, совершенно без всяких менторских ноток. Просто как с юным коллегой нормально рассказывал, с большим увлечением. Поставил аппликатуру, поставил педаль, показал, сыграл, все. Все успел за час, все абсолютно. То есть у меня все перевернулось в сознании. И отношение к звуку, и отношение ко времени, и к циклу в целом, и как это все складывается, какие соотношения в темпах между частями, что значит штрихи, как их надо суметь прочесть, эти штрихи, потому что штрих — это речь. Штрихами композитор говорит с нами, и мы общаемся с такими гениями, это, конечно, огромное счастье. И через неделю я пришла и очень быстро сыграла эту сонату уже на открытом концерте. Так что первая встреча меня ошеломила. Я поняла, что надо думать, что нужно понять смысл, нужно понять замысел, нужно постараться проникнуть как бы в суть сочинения для того, чтобы сделать его живым и передать состояние, которое хотел передать композитор. И такой взгляд на исполнительство вообще был характерен Александру Львовичу. Это истинность, глубина, отсутствие самопоказа. Когда он играл, это была замечательная музыка. А пианист как-то даже и замечательный, конечно, он великолепный был пианист. Удивительного обаяния, невероятного совершенно энциклопедических знаний. Знание музыки бесконечное, без всяких нот, просто тут же. На симфонии Бетховена, Вагнер, Лист, все играется. И Александр Львович любил говорить, что вот сейчас слушают музыку по записям. А в наше время записей практически не было, и поэтому мы всю музыку изучали сами, руками. Поэтому мы ее так хорошо знаем и чувствуем.
Здесь стоит напомнить, что он же представитель игумновской школы, он же его ученик, а это и дальше и до Бетховена можно дойти.
Да, конечно, даже до Альбрехтсбергера, потому что Альбрехтсбергер был учителем Бетховена. Это бетховенская линия через Черни, Листа. Видимо, это очень сказалось и в творчестве самого Александра Львовича в исполнительском, потому что он очень любил именно играть произведения Бетховена, Листа и несколько позже Александра Николаевича Скрябина. С именем Скрябина связана у него какая-то совершенно особая сторона исполнительства, проникновение в миры другие, может быть, в интуитивный, в какой-то подсознательный мир этой музыки, область совершенно невероятных звучаний. Он сделал редакцию всех сонат Скрябина, очень много записывал. Конечно, я не могла остаться в стороне, и у него прошла целый ряд произведений Александра Николаевича Скрябина.
Я тогда предлагаю вниманию наших радиослушателей запись музыки Скрябина в вашем исполнении. Thank you. Александр Скрябин в исполнении Веры Носиной у нас сегодня в гостях. Вера Борисовна, еще раз мы поздравляем вас с юбилеем, все-таки юбилейный год, и мы продолжаем...
Большое спасибо,
продолжаем разговор о вас, немного поговорили о вашем учителе, и, знаете, очень интересный случай. Я вообще верю в судьбу, в пересечение каких-то таких моментов, и наша сегодняшняя с вами встреча, она абсолютно не случайна. Когда я учился в 2006 году в музыкальном училище, мы дошли до темы Иоганна Себастьяна Баха, и передо мной появилась книжка «Символика в музыке Баха». Автор — вы.
Есть такая, да.
И когда я узнал, что мы с вами встретимся и сможем поговорить в эфире «Радио Орфей», мне было просто безумно приятно. Все-таки это судьба. И мне интересно, как вы пришли к этой книге? Насколько я знаю, это во многом связано с работой Яворского.
Да, конечно. Это все на основе баховских семинаров Яворского. Кстати, есть очень хорошая книга Романа Эдуардовича Берченко «В поисках утраченного смысла».
Кстати, наш коллега.
Да, совершенно верно. И на эту тему меня натолкнул педагог по методике Моисей Эммануилович Фейгин. Совершенно замечательный педагог, исключительный человек, очень внимательный и страстный в отношении педагогическом. Знаток музыки совершенно замечательный. И он как-то спросил меня, а ты знаешь имя Яворского? Я тогда не знала имени Яворского. Так слышала, но даже толком не представляла, в чем дело. Вот у него есть такие идеи. Вот было бы интересно, если бы ты поразузнала что-то. А я знаю, что Александр Игоревич Сац имел большое количество материалов. Так постепенно я начала вникать в эту тему. И когда я занялась ею действительно уже с погружением, произошло то, что всегда происходит, если человек серьезно занимается каким-то делом. Материал сам приходит ко мне. Сам. Приносили записи лекций Болеслава Леопольдовича Яворского, приносили сборники хоралов с немецким текстом, просто без текста, венгерское издание, немецкое издание. Приходили из протестантских храмов, приносили Евангелия и сборники хоралов. Просто сам материал пошел. Поэтому грех было, конечно, не работать и не заниматься этим. Но и постепенно эта тема меня, можно сказать...
Поглотила.
Поглотила, совершенно верно. Занималась я ее довольно усердно и в музее Глинки, и в разных других библиотеках. Встречалась с теми, кто делал записи во время семинаров Яворского. И как-то она дозрела. После этого я начала читать лекции у нас на факультете повышения квалификации в институте имени Гнесиных, тогда еще институте. И руководитель этих курсов повышения квалификации мне сказала: «Послушай, надо было бы издать такую методическую книжечку, ну, не толстую, небольшую, издать такую методическую книжечку, потому что материал новый, и все-таки люди должны это знать». Ну, и я написала эту самую книжечку. Это было, по-моему, где-то в 72-м или 74-м году, я уже сейчас даже не запомню. С тех пор это... Книга расширенная несколько, она выдержала очень большое количество переизданий, ну и, конечно, пиратских копий, с которыми я сталкиваюсь постоянно, когда приносят книжку с просьбой написать автограф. Я смотрю, это совершенно ясно, это пиратское издание. Ну и хорошо. По этому поводу я вспоминаю, как в московскую типографию номер 1 пришел представитель Московской Патриархии и заказал издание «Евангелия». Довольно большое количество экземпляров. Когда он приехал получать, бледный дрожащий директор вышел к нему и сказал, что, вы знаете, такая вышла вот неприятность, вот половина тиража есть, а половину украли. На что представитель Московской Патриархии сказал: очень хорошо, мы закажем вам в 2 раза больше. Вот. Я, конечно, ни в коем случае не хочу сравнить, но ясное дело. Ну вот примерно такое, значит, и произошло. Стали делать копии всевозможные. Хорошо, людям надо, так это же счастье. Это просто счастье, потому что знание не должно быть мертвым.
Для тех, кто не в курсе, вот эта тема символики, она разбирает музыку Баха, и, насколько я знаю, не только Баха, вы ведь занимаетесь барокко, в принципе, и не только барокко, с точки зрения символов, которые символизируют какую-то, может быть, связь религий, или не только.
Ну, связь религии здесь просто запрограммирована, потому что в это время, кроме как в церкви, служить было просто негде, и кроме того, все были, особенно протестанты, были чрезвычайно воцерковленными людьми, а в протестантизме, мы знаем, Лютер высказал тезис: человек спасется личной верой. То есть он сам, без помощи священника, который отпускает ему грехи, ну и так далее. Он сам ответственен за свои поступки, он сам отвечает перед Богом и сам должен следить за своим духовным состоянием. Поэтому ясное дело, что, конечно, это связано с религией, но надо сказать, что не только. Потому что в символике, если так расположить все по порядку, в символике есть, или вообще в музыкальном языке барокко, есть 7 уровней. Из них 4 уровня не связаны с сакральными понятиями. Это, конечно, тесситура. Если высоко, это небо, если низко, преисподняя, если середина, это человек. Ну, как в до-мажорной прелюдии с первого тома, например. Там сразу поставлен бас «Земля», 16-й эфир, и в середине человек. Вот эти 3 уровня существуют. То есть тесситура, куда это направлено, вверх, вниз. Затем, конечно, семантика тональности. И тональность очень много объясняла в то время. Она несла большой смысл. Вот, например, до-мажор – чистейшая тональность. Там ни одного знака в ключе. То для чистых образов. Первый том хорошо темперированного клавира до-мажор – это песнь Девы Марии. Что мой Господь делает, то благо. Дева Мария – чистейший образ, и это звучит в чистейшем до-мажоре. Мажор, шумная тональность, праздничная, вот «Магнификат», например, «Величит душа моя Господа», баховский. В ре-мажоре очень много такой праздничной, прославляющей музыки. «Глория» писалась в соль-мажоре, как в золотой тональности, ну и так далее. В общем, каждая тональность уже дает нам намек, чего мы можем ждать. Ми-моль-мажор, тональность Святой Троицы, 3 бемоля в ключе. Затем идет цитирование хоральных прелюдий, или какие-то аллюзии, намеки, вот знаки, по которым мы можем догадаться, о чем речь. А во всех произведениях Иоганна Себастьяна Баха, да и барокко тоже, обязательно есть цитирование хоралов. Вот, например, даже в итальянском концерте Баха мы услышим цитирование в первой же теме хорала «Слава Богу в вечности». Ну и так далее. И потом 4-й уровень – это музыкально-риторические фигуры, то есть такие мотивы, которые либо подражают человеческой речи, либо вызывают эмоциональное состояние, либо указывают движение вверх или вниз, либо есть такая фигура, еще называется ноэма, мысль. Либо они показывают, что здесь вот какой-то важный момент. Вот эти 4 уровня, они не являются, собственно говоря, символикой, это знаки.
То есть символика делает музыку живой речью.
И следующие 3 уровня как раз связаны с сакральными смыслами. Это мотивная символика, то есть как мотив строится, как он располагается, как воздействует на психофизиологическую природу человека. Еще Рене Декарт занимался исследованием влияния интервалов на психику человека и обнаружил, что они действуют очень по-разному. А, конечно, вспомним Платона, который предлагал исправлять преступников не тюрьмами и каторжными работами, а слушанием специально подобранной гармоничной музыки. И тогда они сразу становятся уже не преступники, а вполне добропорядочные люди. Вот. Что такое музыка? Музыка – это вибрация. Если мы вспомним слова Гермеса Трисмегиста, великого бога Египта, он сказал в своей книге «Изумрудные скрижали»: «Тот, кто познал принцип вибраций, тот схватил скипетр власти». Так что у музыкантов в этом смысле есть явная совершенно возможность держать этот скипетр власти, потому что мы занимаемся тончайшим делом, мы занимаемся вибрацией и ее влиянием на души человеческие. Это мотивная символика. Этих мотивов сравнительно немного, где-то порядка 30. Это сакральные, там же темы креста, темы жертвы, все связанные с евангельскими понятиями. Затем идет числовая символика, потому что в числах очень много в эпоху барокко заложено. Вообще музыкальный язык барокко – это невероятное богатство и очень большой объем информации. Итак, числовая символика. Помните, у Гумилева сказано, что все оттенки смысла умное число передает. И затем структурное, как расположен начало. Вот это, собственно, 7 уровней символики. Если мы как-то ими владеем, даже хотя бы некоторыми из них, мы можем получить очень много информации.
Немножко буквально о сюитах вот, Баха, о чем мы хотели с вами поговорить. Взаимодействие музыки и других видов наук.
Но это существовало всегда, конечно, но вот в барокко особенно видна связь духовной и научной жизни человечества, развитие идей во всех областях культуры и науки. И особенно ярко это проявляется в сюитном жанре. Надо сказать, когда я занялась сюитами и их исследованием, я опиралась на книгу Болеслава Леопольдовича Егорского «Клавирные сюиты Баха». И в этой книге Егорский, в частности, пишет, что сюита – неподвижная конструкция, в отличие от драматургии сонаты, которая действенна, которая все время, так сказать, кипит всякими страстями и столкновением характеров, как в театре. А сюита, она неподвижная. Я позволила себе усомниться, потому что я чувствовала, что-то здесь не то, она неподвижная. Оказалось, что жанр сюиты развивается совершенно параллельно, то есть, можно сказать, год в год, с идеями движения, идеями математическими, космологическими, астрономическими, идеями физическими и идеями математическими. Вот для сравнения, например, зарождение сюиты, самое это создание Бранли, это Николай Коперник. Совпадают даты совершенно. Пойдем дальше. Рене Декарт, это 17 век, создается основной цикл «Алеманда, Куранта, Сарабанда». Рене Декарт – это великий философ, философская система. Затем Ньютон, и здесь появляются сюиты Фробергера. А затем Лейбниц в это же время практически. И появляются сюиты Куперена. Потом Иоганн Себастьян Бах, здесь так называемая аналитическая механика. И здесь вот все сюиты Баха. Так что, видите, совершенно запараллелено вот это развитие.
Мы с вами, я надеюсь, очень встретимся еще в эфире Радио Орфей, поговорим об этом более подробно. Сейчас мне бы хотелось от такой очень высокой темы перейти к другой высокой теме уже под занавес нашей беседы. Вы преподаете очень много. Вы выпустили огромное количество выдающихся музыкантов. И мой вопрос касается современности. Современный студент, какой он? Вот современный студент, который обучается музыке.
Я не нахожу большой разницы. Этот возраст, целеустремленность, это нацеленность на самореализацию, она, мне кажется, не ослабевает и особенно не меняется. Другое дело, что сейчас нынешнее поколение очень изменилось в структуре мышления, не в качестве, а в структуре. Они по-другому думают, быстрее, какие-то связи, может быть, раньше более гуманистические, а сейчас возникают какие-то другие связи, может быть, более абстрактные, может быть, под влиянием интернета, скорее всего. Такого рода изменения, они требуют от меня тоже такого понимания происходящего. Конечно, я от них сильно отстаю в этом смысле, это естественно, но, я бы сказала, интуитивный план их иногда меньше интересует. В результате приходится, так сказать, их туда в подсознание немножечко как бы заталкивать.
Но иногда интернет заменяет подсознание.
Это верно. Вот, может быть, другая структура подсознания возникает. Вот. Но очень интересный народ, конечно, чрезвычайно жаждущий, очень устремленный, творческий. Работать с ними интересно и быстро. Скорость восприятия, скорость осознания.
А что касается музыки барокко, вы как-то особенно направляете в этом ключе своих студентов или играют все, что хотят?
Нет, конечно, нужен широкий репертуар. Угу. Потом одни музыка барокко показана, так скажем, а другие в ней себя чувствуют очень неуютно. Они, например, больше виртуозы романтического плана или, предположим, современной музыки. Может быть, это связано еще с тем, что музыка барокко не очень подробно как бы преподносится. раньше у них преподносилось. Потому что стоит нам только позаниматься немного барокко, они с большим энтузиазмом уже видят эти структуры, это же вечные структуры, уже видят эти структуры в современной музыке, и уже барокко становится как бы платформой, на которой можно строить все остальное здание. Так что это одно другому совершенно не мешает. Но есть бахисты. Вот бывают иногда бахисты, настоящие бахисты, от природы. Но таких бахистов мало, как и шопенистов, кстати.
Как мы знаем, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог.
Замечательно.
Как сказал Иосиф Бродский.
Совершенно верно.
Вера Борисовна Носина, огромное вам спасибо за то, что вы пришли сегодня. Напомню, у нас в гостях Вера Борисовна Носина, заслуженный деятель культуры Киргизии, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, Института музыки имени Шнитке. Мы еще раз поздравляем вас от всего сердца с юбилеем, желаем вам здоровья, счастья и чтобы музыка была всегда. Мы послушаем в завершении Баха в вашем исполнении.
Чудесно. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Thank you.